Глава 11. По смерти Екатерины II на престол взошел Павел I. Надолго удаленный от двора, разлученный со своими детьми, воспитание которых взяла на себя бабушка, новый император обнаружил в своих отношениях с окружающими недоверие и жестокость, из-за которых его недолгое царствование вызывало недоумение соседних правительств и народов. Павел стал царем в возрасте 43 лет, после 35 лет лишений, изгнания и презрения. За эти долгие годы он много выстрадал и, как ему казалось, многому научился. Вот почему он взошел на трон с уже готовыми указами и постановлениями, которые он составил во время своего изгнания. И, достигнув власти, с лихорадочной поспешностью начал приводить их в исполнение. Действуя наперекор всему, что было сделано и задумано Екатериной II, к которой он относился с ненавистью, он прежде всего окружил себя своими детьми и назначил великого князя Александра военным губернатором Санкт-Петербурга. Императрица Мария Федоровна, которая не раз жаловалась на его охлаждение, увидела с удивлением, смешанным со страхом, что он стал к ней добр и даже ласков. Сперва она усомнилась в искренности этих чувств, но вскоре поверила в благоприятную перемену супруга. Из духа противоречия, проявлявшегося чаще всего тогда, когда этого меньше всего ожидали, Павел в первом же своем указе велел приостановить набор рекрутов, недавно начатый по приказу Екатерины, согласно которому отдавали в солдаты одного крепостного из 100. Мера эта была не только гуманной, но и весьма политичной, ибо она разом принесла новому императору благодарность дворян, недовольных былым набором рекрутов, и любовь крестьян, чрезвычайно от нее страдавших. Граф Зубов, последний фаворит Екатерины, думал, что он все потерял со смертью своей повелительницы и опасался не только за свою свободу, но и за жизнь. Павел I призвал его к себе, утвердил во всех занимаемых им должностях и, в частности, в звании флигеля-адъютанта. При этом он сказал ему: «Продолжайте исполнять свои обязанности. Надеюсь, вы будете служить мне так же верно, как служили моей матери». Польский генерал Костюшко жил пленником в одном из петербургских дворцов. Павел решил освободить его и самолично возвестить ему эту милость. Костюшка так растерялся при виде царя, что даже не поблагодарил его. А спохватившись, велел отнести себя во дворец, ибо еще не оправился после полученных ран. Выслушав изъявление его благодарности, Павел пожаловал ему большое поместье в Польше. Но генерал отказался от него и попросил взамен денег, чтобы жить и умереть там, где он пожелает. Павел приказал выдать ему 100 000 рублей. Среди подобных распоряжений, которые, вопреки опасениям всего света, позволяли надеяться на тихое и достойное царствование, наступил день похорон скончавшейся императрицы, и по этому поводу Павел задумал исполнить свой двойной сыновний долг. В течение 35 лет имя Петра III произносили в Петербурге только шепотом. Павел отправился в Александро-Невскую лавру, где был похоронен несчастный император, велел открыть его гроб, пал на колени перед останками отца и, сняв с руки скелет и перчатку, поцеловал ее несколько раз. Затем он велел поставить гроб посреди церкви и отпевать покойного императора так же, как только что отпевали Екатерину, лежавшую на парадной кровати в одной из зал дворца. Наконец, отыскав барона Унгерн-Штернберга, проведшего более трети столетия в изгнании за то, что верой и правдой служил Петру III, он вызвал старика в Зимний дворец, в одной из зал которого висел портрет покойного императора. Когда барон явился, Павел сказал ему: «Я пригласил вас для того, чтобы в вашем лице выразить благодарность преданным друзьям отца». И, поставив барона у портрета, он расцеловал его, пожаловал ему звание генерал-аншефа и орден Александра Невского и попросил стоять у гроба Петра III в той же форме, какую он носил при жизни императора. Наступил день печальной церемонии. Петр III, как известно, не был коронован, и под этим предлогом предан земле, как обыкновенный русский вельможа. Павел I приказал короновать его прах в гробу, перенести этот гроб во дворец и поставить возле праха Екатерины. Из дворца останки обоих государей были перевезены в крепость для прощания с ними народа. И в течение недели придворные, раболепствуя перед новым царем, целовали мертвенно-белую руку Екатерины II и гроб Петра III. После этих двойных похорон Павел I, видимо, позабыл о благочестии и мудрости. Он уединился в своем гатчинском дворце под охраной двух или трех гвардейских рот и целиком ушел в мелочи воинской службы, проводя иной раз целые часы зачисткой пуговиц на своем мундире, что он делал с такой же любовью, с какой Потемкин любовался игрой своих бриллиантов. С первого же дня его восшествия на престол во дворце были установлены новые порядки. Прежде чем заняться государственными делами, император проводил время за теми мелочами, которые он считал нужным ввести в обучение и обмундирование солдат. Ежедневно он проводил во дворе дворца военные учения, во время которого муштровал солдат по своему вкусу и усмотрению. Это учение, получившее название «Вахт-парада», стало не только наиболее важным делом его правления, но и центром всех его административных и государственных забот. На этих парадах он отдавал приказания, издавал указы и принимал посетителей. Ежедневно с обоими великими князьями, Александром и Константином, он часа три заставлял маршировать солдат и, поднимая и опуская трость, повторял «раз-два, раз-два» и подпрыгивал на месте, чтобы немного согреться, ибо, несмотря на зимние морозы, стоял в одном мундире с непокрытой лысой головой. Вскоре все эти военные мелочи стали для него делом государственной важности. Прежде всего он заменил белую кокарду черной с желтым ободком. Это, говорил он, делается потому, что белый цвет бросается в глаза издали, в то время как черный сливается с цветом шапки, и неприятелю труднее целиться в голову солдат. Реформа коснулась также цвета плюмажа, высоты сапог, пуговиц на гетрах и так далее. И тому, кто желал обратить на себя внимание царя и доказать ему свою преданность, достаточно было явиться на следующий вахт-парад с теми новшествами в форме, которые Павел ввел накануне. Бывало и не раз, что такая готовность исполнить малейший каприз царя награждалась орденом и производством в следующий чин. Павел относился с таким вниманием не только к форме солдат, которых он то одевал, то раздевал, как это делает ребенок со своими куклами, но и к одежде всего населения. Французская революция ввела в моду большие круглые шляпы, но он возненавидел их и в один прекрасный день издал указ, строжайше запрещавший показываться в таких шляпах на улицах Санкт-Петербурга. Отчасти по неведению, отчасти по нежеланию, приказ этот не был выполнен с той быстротой, какой требовал Павел. Тогда он расставил на всех перекрестках казаков и городовых, приказав им срывать круглые шляпы с голов упрямцев, а сам разъезжал по улицам, наблюдая, точно ли выполняется его воля. Однажды на обратном пути во дворец он увидел на улице англичанина в ненавистной ему круглой шляпе. Англичанин этот считал императорский указ покушением на свою личную свободу. Павел остановился и приказал одному из своих офицеров сорвать шляпу с головы ослушника, который еще осмелился показаться в ней на Адмиралтейской площади, вблизи царского дворца. Но, приблизившись к англичанину, офицер убедился, что на нем узаконенная треугольная шляпа. Он возвратился назад и доложил об этом государю. Павел берет лорнетку и смотрит на англичанина, который, как ни в чем не бывало, продолжает свой путь и видит на нем круглую шляпу. Офицер, очевидно, ошибся. Разгневанный Павел приказывает отправить его под арест и посылает вместо него одного из своих адъютантов, и тот, желая выслужиться, пришпоривает своего коня и подъезжает к англичанину. Но оказывается, что государь ошибся. На англичанине действительно треугольная шляпа. Адъютант почтительно докладывает об этом Павлу. Последний снова наводит на англичанина лорнет и вслед за офицером посылает под арест адъютанта, ибо видит на англичанине круглую шляпу. В дело, наконец, вмешивается один из генералов, которого Павел посылает разрешить эту задачу, казавшуюся столь роковой для обоих офицеров. Генерал видит, что по мере его приближения к англичанину форма его шляпы меняется и постепенно переходит из круглой в треугольную. Опасаясь, как бы его не постигла та же участь, что и двух офицеров, он подводит англичанина к Павлу. И тут все объясняется. Оказывается, ловкий британец, желая примирить свою национальную гордость с капризом иностранного монарха, заказал такую шляпу, которая при помощи спрятанной внутри пружинки может быстро менять форму, становясь то запрещенной круглой, то законной треугольной. Павел нашел эту мысль превосходной, освободил из-под ареста офицеров и разрешил остроумному англичанину носить впредь такие шляпы, какие ему заблагорассудятся. За приказом о шляпах последовал приказ об экипажах. В один прекрасный день в Петербурге было запрещено разъезжать в экипажах с русской упряжью, при которой форейтер сидит верхом на правой лошади и управляет левой. Владельцам карет, ландо и дрожек были даны 2 недели, чтобы обзавестись немецкой упряжью, после чего полиции было приказано обрезать по стромке у тех лошадей, что будут запряжены не по закону. Наконец, реформа коснулась кучеров. Было велено одеть их по немецкому образцу и сбрить им бороды. Некий офицер, не успевший сделать это, отправился на вахт-парад пешком из страха прогневить императора. Он шел по улице в длинной и широкой шубе. Один щик нес за ним его шпагу. Неожиданно им повстречался Павел. Видя такое нарушение дисциплины, рассерженный император приказал разжаловать офицера, а солдата произвести в офицера. Во всех областях жизни был введен строжайший этикет. Старинный закон требовал, чтобы при встрече на улице с государем, императрицей или цесаревичем обыватель останавливался, выходил из экипажа и приветствовал их низким поклоном. Закон этот был отменен в царствовании Екатерины, но по воцарении Павел восстановил его во всей строгости. Некий генерал, кучер которого не узнал на улице экипажа императора и не остановил лошадей, был обезоружен и посажен под арест. Когда окончился срок ареста, ему хотели вернуть его шпагу, но он отказался взять ее, говоря, что это почетная шпага, преподнесенной ему Екатериной, с уверением, что никогда не будет отнято у него. Павел велел подать себе шпагу, рассмотрел ее и убедился, что она золотая и украшена бриллиантами. Он подозвал к себе генерала и лично вернул ему шпагу, говоря, что не имеет решительно ничего против него, и все же приказал ему в течение 24 часов уехать из Петербурга в армию. К сожалению, далеко не всегда такие случаи оканчивались более или менее благополучно. Некий Лихарев, один из наиболее отважных офицеров императорской гвардии, заболел как-то у себя в деревне, и его жена приехала за врачом в Петербург. На свою беду она встретила на улице экипаж императора. Ни она, ни сопровождавшие ее люди ничего не слышали о новом приказе, так как более 3 месяцев не были в столице. Итак, несчастная женщина проехала, не останавливаясь, мимо Павла. Такое нарушение его приказа задело императора за живое, и он тут же послал вдогонку за ослушницей своего адъютанта, повелев посадить ее под арест, а ее 4 людей отдать в солдаты. Приказ был в точности выполнен. Женщина сошла с ума, а ее муж, оставленный без врачебной помощи, умер в деревне. Еще более строгий этикет царил внутри дворца. При целовании руки государя подданные должны были становиться на колени. Князь Григорий Голицын был арестован за то, что не склонился достаточно низко перед императором и небрежно поцеловал его руку. Все эти сумасбродства, наугад взятые нами из жизни Павла, сделали невозможным в конце четвертого года его пребывание на троне. Тем более, что каждый новый день множил эти безумства. Понятно, сколь опасны стали они со стороны самодержца, малейшее желание которого является законом. Павел интуитивно чувствовал, что ему угрожает неведомая, но вполне реальная опасность, и вызванный ею страх еще более омрачал его помутившийся разум. Он уединился в Михайловском дворце, построенном им на месте прежнего, который он повелел выкрасить в красный цвет, чтобы оказать честь вкусу одной из своих любовниц, явившейся как-то во дворец в красных перчатках. Это было массивное тяжеловесное здание с бесчисленными бастионами, в которых император считал себя в безопасности. Между тем у Павла было два любимца, положение которых казалось весьма прочным. Кутайсов, по происхождению турок, бывший некогда бродобреем Павла, и неожиданно, без всякой заслуги со своей стороны, ставший одним из самых влиятельных лиц в империи, и курлянский граф Пален, получивший чин генерал-майора при Екатерине II, который, благодаря дружбе с Зубовым, последним фаворитом императрицы, занял место гражданского губернатора города Риги. История возвышения графа Палена такова. Незадолго до своего восшествия на престол Павел приехал в Ригу. В то время он был в опале, и придворные едва осмеливались разговаривать с ним. Палин оказался царевичу почестью, полагавшейся ему как наследнику престола. Тот не привык к таким знакам внимания и сохранил к Палину чувство благодарности. Вступив на престол, он вспомнил о приеме в Риге, вызвал Палина в Петербург, наградил высшими орденами и назначил шефом гвардии и губернатором Петербурга. И хотя Палин уже 4 года занимал столь высокий пост, он прекрасно знал всю шаткость человеческих судеб. Он видел на своем веку столько людей, сперва возвысившихся, а потом впавших в немилость, что должен был удивляться, что до сих пор не свернул себе шеи. И он решил предупредить свое падение, низвергнув Павла. Зубов, покровитель Палина, которого император назначил своим флигель-адъютантом, вдруг впал в немилость. Однажды утром он узнал, что его канцелярия опечатана, двое его главных секретарей, Альтестий и Горжебовский, схвачены, а офицеры, принадлежащие к его штабу и свите, должны либо вернуться в свои воинские части, либо подать в отставку. Вслед за этим, по какой-то непонятной прихоти, император подарил Зубову дворец, а на следующий день лишил его всех занимаемых должностей в количестве не то 25, не то 30. Одновременно Зубов получил приказ о выезде из пределов России. Поселился он в Германии. В Германию и приехал к Зубову посланец Палина. Вероятно, Зубов жаловался своему бывшему протеже на изгнание, довольно объяснимое, но так и оставшееся необъясненным. И в своем ответе Палин давал ему такой совет. Сделать вид, будто бы он, Зубов, желает жениться на дочери любимца Павла Кутайсова. Несомненно, довольный этим, Павел не замедлит разрешить изгнаннику вернуться в Петербург, а тогда видно будет, как действовать дальше. Зубов последовал совету Палина. Однажды Кутайсов получил письмо, в котором Зубов просил руки его дочери. Чрезвычайно польщенный таким предложением, выскочка Бродобрей тотчас же поехал в Михайловский дворец, бросился к ногам императора и, держа в руках письмо Зубова, стал умолять его довершить свои благодеяния, разрешив его дочери выйти замуж за Зубова. Павел бросил взгляд на письмо и сказал: «Вот первая умная мысль, которая пришла в голову этому безумцу. Хорошо, пусть возвращается». 2 недели спустя Зубов вернулся в Петербург и с милостивого соизволения Павла стал ухаживать за дочерью его любимца. С помощью этой уловки зародился и разросся заговор против Павла, привлекавший все новых и новых недовольных. Сначала заговорщики думали лишь об отречении императора Павла, то есть об удалении от власти, конечной цели их устремлений. Предполагалось, что после своего отречения он будет сослан в какую-нибудь отдаленную губернию, а на престол взойдет великий князь Александр, которым располагали без ведома его и согласия. Только некоторые из них понимали, что дело этим не закончится, и тот, кто вместо шпаги вытащит кинжал, вложит его в ножны лишь окровавленным. Между тем Палин, хотя и являлся главой заговора, но старался не давать повода для подозрений. Смотря по обстоятельствам, он мог либо до конца пойти с заговорщиками, либо стать на сторону Павла. Такая осторожность расколаживала его соратников, и дело могло затянуться на целый год и дольше, если бы сам он не подтолкнул событий. Хорошо зная характер императора, Палин рассчитывал на успех своей хитрости. Он написал императору анонимное письмо об угрожающем ему заговоре, к которому был приложен поименный список заговорщиков. Получив это письмо, Павел приказал удвоить караулы в Михайловском дворце и послал за Палином. Палин, ожидавший этого приглашения, тотчас же явился на зов императора. Он нашел Павла в спальне во втором этаже дворца. Это была огромная комната с дверью против камина и двумя окнами, выходившими во двор. У противоположной стены стояла кровать Павла, а рядом с ней находилась потайная дверь, которая вела в покои императрицы. В ногах кровати существовала в полу другая потайная дверь, известная одному императору, которая открывалась, если силой нажать на нее каблуком. Дверь эта вела на лестницу, та в коридор, а оттуда подземным ходом можно было незаметно выйти из дворца. Павел ходил большими шагами по комнате, издавая по временам гневные восклицания. Когда отворилась дверь, и вошел Палин. Император повернулся к нему и застыл на месте, скрестив на груди руки и устремив взгляд на вошедшего. — Граф, знаете ли вы, что происходит в Петербурге? — спросил он. — Я знаю, — отвечал Палин, — что всемилостивейший государь повелел мне явиться, и я поспешил исполнить его приказ. — А знаете, почему я послал за вами? — воскликнул Павел с явным нетерпением. — Надеюсь, что Ваше Величество соизволит мне объяснить это. — Я призвал вас, сударь, чтобы сообщить вам, что против меня в столице затевается заговор. — Знаю, Ваше Величество. — Как? Вы знаете об этом? — Знаю и сам состою в числе заговорщиков. — Так вот, я получил список, где они все поименованы. А у меня есть его копия, Ваше Величество. Вот она. «Черт возьми!» — пробормотал до смерти перепуганный Павел, не зная, что и подумать. «Ваше Величество!» — продолжал Палин. «Извольте сравнить оба списка. Если тот, кто прислал его, в курсе дела, оба списка должны быть тождественны». «Посмотрите!» — сказал Павел. «Да!» — холодно проговорил Палин, пробежав список глазами. «Здесь указаны все заговорщики, кроме троих». «Кто они?» — взволнованно спросил император. — Ваше Величество, я не смею назвать их. Но теперь, когда представлено доказательство моей осведомленности, я надеюсь, что вы отнесетесь ко мне с полным доверием и положитесь на мое рвение. — Говорите, — прервал его Павел, — кто они? Я хочу знать, кто эти три лица. — Ваше Величество, — ответил Палин, склонив голову, — я не дерзаю произнести эти священные имена. «Я жду», — глухо проговорил Павел, бросив взгляд на потайную дверь, ведшую в апартаменты государыни. «Вы намекаете на императрицу, цесаревича Александра и великого князя Константина?» «Закон не должен знать тех, кого он не может коснуться». «Закон коснется всех, сударь, и вина, чья бы она ни была, будет наказана. Палин, сию минуту приказываю вам арестовать обоих великих князей и отослать их завтра же в Шлиссельбург. Что касается императрицы, то о ней я распоряжусь сам. Расправиться с остальными заговорщиками — это ваше дело». «Слушаю, Ваше Величество», — отвечал Палин, — «но попрошу дать мне письменный приказ». Как бы ни было высоко положение виновных, я исполню ваш приказ. — Ты единственный верный слуга мой! — вскричал император. — Охраняй меня, ибо я вижу, что все желают моей погибели, и у меня нет никого, кроме тебя. С этими словами Павел подписал приказ об аресте обоих великих князей и передал его Палину. Именно этого и добивался ловкий заговорщик. Имея в руках приказ императора, он тотчас же отправился к Платону Зубову, где, как он знал, собрались все заговорщики. — Все раскрыто, — сказал он, входя. — Вот приказ об аресте великих князей. Нельзя терять ни минуты. Сегодня ночью я еще санкт-петербургский губернатор, а завтра, быть может, окажусь в тюрьме. Надо действовать немедленно. Действительно, медлить было нельзя, ибо промедление грозило эшафотом или, по меньшей мере, Сибирью. Заговорщики сговорились сойтись той же ночью у полковника Преображенского полка князя Голицына. Ввиду своей малочисленности они решили привлечь к себе всех недовольных, арестованных накануне. Обстоятельства благоприятствовали им, ибо как раз подверглись аресту человек 30 офицеров из знатных петербургских фамилий, причем некоторые из них были разжалованы, заключены в тюрьму или приговорены к ссылке за проступки, едва заслуживавшие обычного выговора. Граф Палин распорядился, чтобы вблизи тюрем, где содержались эти заключенные, стояло наготове несколько саней. Затем, видя, что заговорщики преисполнены решимости, он поспешил к цесаревичу Александру. Александр только что встретился с отцом в коридоре дворца и по своему обыкновению хотел подойти к нему, но Павел махнул рукой и велел ему оставаться в своих покоях впредь до нового распоряжения. Палин нашел Александра весьма обеспокоенным строгостью отца, причины которой он не знал. Увидя Палина, цесаревич спросил, не явился ли он по приказанию отца. — Увы, — отвечал Палин, — государь дал мне ужасный приказ. — Какой? — спросил Александр. — Арестовать ваше высочество. — Меня? — вскричал Александр. — За что? — Ваше высочество, извольте знать, что, к несчастью, кара подчас настигает у нас ни в чем не повинного человека. — Государь, — сказал Александр, — может вдвойне распоряжаться моей судьбой, как император и как отец. Я готов повиноваться его воле. Граф показал Александру приказ об аресте, и тот молча стал читать его, но, увидев имя Константина, воскликнул. — Как, и брата тоже? Я полагал, что приказ касается одного меня. Когда же Палин сказал, что подобная же участь ожидает императрицу, Александр схватился за голову. — Матушка! — закричал он. — Бедная моя матушка! Это уже слишком, Палин, слишком! И он закрыл лицо руками. Палин счел момент подходящим для того, чтобы заговорить с цесаревичем. — Ваше высочество, — сказал он, — извольте выслушать меня. Необходимо предупредить несчастье, большое несчастье. Необходимо положить конец безумствам государя. Сегодня он лишает вас свободы, а завтра лишит вас, быть может, Палин. Ваше высочество, извольте вспомнить Алексея Петровича. Палин, вы клевещите на моего отца. Нет, ваше высочество, ибо я виню не его сердце, а его рассудок. Все эти странные противоречия, эти невыполнимые приказы, эти бесполезные наказания свидетельствуют только о его ужасной болезни. Это говорят все, кто окружает государя, и повторяют те, кто далек от него. Ваше высочество, несчастный батюшка ваш безумен. Боже мой! Необходимо спасти его от него самого. Это говорю не только я, это говорит Сенат и весь народ, представителем которого я являюсь. Необходимо, чтобы государь отрекся от престола в вашу пользу. — Что вы говорите? — вскричал Александр, делая шаг назад. — Чтобы я наследовал отцу, который еще жив? Чтобы я сорвал с головы его корону? Нет, безумец, это вы, Палин! Никогда, никогда! Ваше высочество, — спокойно возразил Палин, — извольте вникнуть в приказ. Дело касается не только вашего ареста, уверяю вас. Опасности подвергается и ваша жизнь. Спасите императрицу и брата. Вот все, о чем я вас прошу, — сказал Александр. «Разве я властен сделать это?» — спросил Палин. «Разве приказ не касается их так же, как и вас? А как только они будут арестованы и заключены в тюрьму, всегда найдутся люди, которые, желая услужить государю, пойдут дальше его желаний. Обратите ваши взоры на Англию, ваше высочество. Там происходит то же, что и у нас, но власть короля не так велика, а потому и опасность меньше. Принц Уэльский готов стать во главе государства, и однако у короля Георга тихое, безвредное помешательство. И вот что я еще позволю заметить вам, ваше высочество. Соглашаясь с тем, что я предлагаю, вы спасете не только свою жизнь, но жизнь великого князя, императрицы и даже вашего августейшего батюшки. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что царствование государя всем в тягость, а потому дворянство и сенат решили любым способом положить ему предел. Вы против отречения? Ну что ж, быть может, завтра вам придется примириться с убийством вашего батюшки. «Боже мой!» — вскричал Александр. «Могу я видеть отца?» «Это невозможно, ваше высочество. Строжайше приказано не допускать вас к нему». «Вы говорите, что жизнь государя в опасности?» — спросил Александр. «Россия полагает все надежды свои на вас, ваше высочество. И если нам придется выбирать между решением, которое нас может погубить, и преступлением, могущим нас спасти, то мы предпочтем последнее». Палин сделал движение, готовясь уйти. «Палин!» — воскликнул Александр. «Палин, поклянитесь мне, что отцу моему не угрожает никакой опасности, и что в случае надобности вы жизнью пожертвуете ради него. Поклянитесь мне, иначе я не отпущу вас!» «Ваше высочество», — ответил Палин, — «я вам сообщил то, что должен был сообщить. Подумайте над тем, что я вам сказал, а я со своей стороны подумаю о клятве, которую вы требуете от меня». При этих словах Палин почтительно склонился перед великим князем и вышел из комнаты. Поставив часовых у его двери, он отправился к великому князю Константину и к императрице Марии Федоровне, показал им приказ императора, но не принял против них таких мер предосторожности, как против Александра. Было 20:00 вечера, и уже стемнело, потому что дело происходило в начале весны. Палин отправился к князю Голицыну, где застал почти всех заговорщиков. На него со всех сторон посыпались вопросы. «Мне некогда отвечать вам», — сказал он. «Пока все идет хорошо, и через полчаса я приведу к вам подкрепление». И Палин поехал в одну из тюрем. Перед ним, как перед петербургским губернатором, тут же отворились все ее двери. Увидев губернатора, окруженного стражей, и заметив грозное выражение его лица, заключенные вообразили, что пробил их час. Либо их сошлют в Сибирь, либо переведут в другую, худшую тюрьму. Тон, каким Палин приказал им одеться и быть готовыми к отъезду, подтвердил их предположение. Несчастные молодые люди повиновались. У ворот их ожидал караул. Они безропотно расселись по саням, которые умчали их куда-то. К великому их изумлению, спустя 10 минут, сани остановились во дворе великолепного дворца. Заключенным было приказано выйти. Они вышли, затем двери дворца затворились за ними, стража осталась во дворе. Палин был с ними. «Следуйте за мной», — сказал он и пошел вперед. Арестованные повиновались. Войдя в комнату рядом с залой, где собрались заговорщики, Палин поднял лежавшую на столе шинель, под которой оказались шпаги. «Вооружайтесь», — проговорил он. Заговорщики в полном недоумении подчинились этому приказу, начиная догадываться, что им предстоит нечто столь же странное, сколь и неожиданное. Палин отворил дверь той залы, где были заговорщики, и приезжие увидели за столом своих друзей с бокалами в руках, которые встретили их возгласом «Да здравствует Александр!». Люди, чудом вышедшие из тюрьмы и считавшие себя навсегда оторванными от друзей, с криками радости бросились в зал, где происходило пиршество. В нескольких словах их ввели в курс дела. Они все горели желанием отомстить за унижение, которому подверглись накануне. План цареубийства был ими принят с восторгом, и ни один не отказался от той роли, которая предназначалась ему в грядущих событиях. В 11 часов ночи заговорщики числом около 60 вышли из особняка князя Голицына и направились небольшими группами к Михайловскому дворцу. Главарями были граф Бенниксен, бывший фаворит Екатерины граф Платон Зубов, санкт-петербургский губернатор Палин, полковник Семеновского полка Депрерадович, флигель-адъютант императора Аргамаков, генерал-майор артиллерии князь Яшвиль, командир лейб-гвардии Преображенского полка князь Голицын и князь Вяземский. Заговорщики вошли через калитку в парк Михайловского дворца. Но в ту минуту, когда они проходили по аллее, затененной летом густыми деревьями, которые, усеяв землю листьями, воздевали теперь к небу оголенные ветви, стая воронов, разбуженных шумом шагов, со зловещим карканьем поднялась с места. Заговорщики, перепуганные этим карканьем, которое по понятиям русских считается дурным предзнаменованием, остановились в нерешительности. Но Зубов и Палин подбодрили их, и они продолжали путь. Войдя во двор дворца, заговорщики разделились на два отряда. Один под командованием графа Палина вошел во дворец через маленькую дверь. Здесь обыкновенно проходил сам граф, когда не желал быть замеченным. Другой отряд под начальством Зубова и Бенниксена беспрепятственно поднялся по парадной лестнице на второй этаж, благодаря тому, что Палин заменил всех караульных солдат офицерами, переодетыми в солдатскую форму. Позабыли подменить лишь одного часового. И, увидев приближающихся людей, он спросил, кто идет. Часовой уже готовился преградить им путь, когда Бенниксен подошел к нему и, распахнув свой плащ, под которым был мундир, увешанный орденами, крикнул «Молчать! Разве ты не видишь, кто идет?» Солдат посторонился, и заговорщики прошли мимо него. В галерее, ведшей в переднюю, перед покоями императора, они нашли своего человека, офицера, переодетого солдатом. «Ну что, император?» — шепотом спросил Платон Зубов. «Около часа как вернулся и теперь, кажется, почивает». Так же тихо ответил офицер. «Хорошо», — сказал Зубов, и заговорщики продолжали свой путь. Павел по своему обыкновению провел весь вечер у княгини Гагариной. Заметив, что он более бледен и мрачен, чем обычно, она стала настойчиво расспрашивать его. «Что со мной?» — молвил император. «А то, что настала минута нанести сокрушительный удар. Через несколько дней, быть может, падут головы, которые были мне весьма дороги». Испуганная этой угрозой, княгиня Гагарина, которая хорошо знала, какое недоверие питает Павел к своей семье, воспользовалась первым благовидным предлогом, чтобы предупредить Александра. Офицер, стоявший на часах, упокоив великого князя, получил лишь один приказ — не выпускать его, а поэтому и разрешил войти посланцу княгини Гагариной. Александр получил записку княгини и, зная ее осведомленность в делах императора, понял всю опасность своего положения. В 12 часу ночи император Павел, как сообщил часовой, вернулся к себе от княгини Гагариной и тотчас же лег почивать. Итак, заговорщики подошли к двери комнаты, смежной с опочивальней императора, и Аргамаков постучал. «Кто там?» — спросил камердинер государя. «Я, Аргамаков, флигель-адъютант Его Величества. Что угодно вашему превосходительству. Имею сделать экстренные сообщения государю». — Извольте шутить, ваше превосходительство, уже скоро полночь. — Не полночь, а 6 часов утра. Откройте поскорее, не то государь будет гневаться. — Право не знаю, ваше превосходительство, должен ли я. Приказываю вам сию же минуту открыть дверь. Камердинер повиновался. Как только дверь отворилась, заговорщики, обнажив шпаги, ринулись в покое государя. Испуганный камердинер забился в угол. Польский гусар, стоявший на часах у опочивальни Павла, встал перед дверью Требую, чтобы заговорщики удалились. Зубов хотел оттолкнуть его. Но в ту же минуту раздался выстрел, и гусар упал. Единственный защитник того, кто час тому назад повелевал 53 миллионами людей, был убит. Выстрел разбудил Павла. Он соскочил с кровати, подбежал к потайной двери, ведшей в покое императрицы, позабыв, что 3 дня назад по своей подозрительности велел заделать ее. Тогда он вспомнил о подземном ходе, бросился в угол комнаты, где находилась потайная дверь, но он был босс и не мог достаточно сильно нажать на пружину. Опускная дверь не поднялась. В тот же момент дверь опочивальни рухнула, и Павел едва успел спрятаться за ширмой, стоявшей перед камином. Бенниксен и Зубов первыми ворвались к императору. Подбежав к его кровати и найдя ее пустой, Зубов воскликнул: «Все погибло, он бежал!» «Нет», — сказал Бенниксен, — «вот он». «Палин!» — крикнул император. «На помощь, Палин!» «Ваше Величество», — сказал Бенниксен, подходя к Павлу и салютуя ему шпагой. «Вы напрасно зовете Палина, он наш. Но не извольте беспокоиться, жизни вашей ничто не угрожает. От имени императора Александра арестую вас». «Кто вы?» — крикнул император, не узнав при слабом дрожащем свете ночника тех, кто с ним говорил. «Кто мы?» — повторил Зубов, протягивая ему акт об отречении от престола. «Мы, посланные сенатом, прочти эту бумагу и сам решай свою судьбу». Одной рукой Зубов протянул Павлу бумагу, а другой поднес ночник, чтобы он мог прочесть ее. Павел взял бумагу, пробежал ее глазами, но, так и не дочитав до конца, поднял голову и, глядя на заговорщиков, спросил: «Боже правый, что я вам сделал? Почему вы так поступаете со мной?» 4 года ты нас мучаешь и тиранишь!» — крикнул в ответ чей-то голос. Павел продолжал чтение, и мало-помалу его возбуждение росло, и гнев увеличивался. И он, забыв, что одинок, гол и безоружен, что перед ним стоят люди со шпагами в руках, скомкал акт об отречении и бросил его на пол. «Никогда!» — закричал он. «Никогда я этой бумаги не подпишу! Лучше умру!» И он сделал движение, чтобы схватить свою шпагу, лежавшую на кресле в нескольких шагах от него. В этот момент в комнату ворвался второй отряд заговорщиков, состоявший большей частью из разжалованных и подвергнутых наказанию офицеров во главе с князем Яшвилем, который поклялся отомстить Павлу за нанесенные им оскорбления. Он кинулся на Павла, и между ними завязалась борьба, во время которой оба упали на пол, опрокинув ночник и ширмы. Павел дико вскрикнул, ибо ударился головой о выступ камина и получил глубокую рану. Испугавшись, что крик этот будет услышан во дворце, князь Вяземский принялся душить Павла. Все это произошло в полной темноте. Наконец Павел вырвался из рук заговорщиков и стал умолять по-французски: «Господа, ради Бога, пощадите, дайте помолиться, Бо!» Слова эти тут же замерли, потому что один из заговорщиков обвил вокруг шеи Павла свой шарф и затянул его. Тот захрипел, но скоро хрип его прекратился. Тело судорожно вздрогнуло, и когда Бенниксен снова зажег ночник, Павел был уже мертв. На голове его зияла рана, полученная при ударе о край камина, но заговорщиков это нисколько не тревожило. Было решено объявить, что император скончался от апоплексического удара и что он рану эту получил при падении. В этот момент за дверью потайного хода послышался шорох. Это была императрица, услышавшая шум и крики, доносившиеся из покоев императора. Заговорщики сперва испугались, но, узнав ее голос, успокоились. Впрочем, дверь из ее половины на половину Павла была закрыта, и они свободно могли окончить начатое дело. Бенниксен наклонился над Павлом и, убедившись, что он в самом деле мертв, велел положить его на кровать. Только в эту минуту в комнате появился Палин с обнаженной шпагой в руке. Верный своей двойственной роли, он выжидал, чтобы все было окончено, и только тогда примкнул к заговорщикам. Увидев труп Павла, на который Бенниксон набросил одеяло, он побледнел, прислонился к двери, опустив шпагу. «Пора, господа», — сказал Бенниксон, единственный из заговорщиков, сохранивший полное самообладание. «Необходимо присягнуть новому императору». «Да-да», — раздались со всех сторон голоса. «Да здравствует Александр!» И заговорщики поспешили оставить комнату, в которой только что разыгралась эта трагедия. В это время императрица Мария Федоровна, видя, что она не может проникнуть в покои императора через потайной ход, вернулась назад, чтобы другим ходом добраться до половины мужа. В одной из зал она встретила поручика Семеновского полка Петровского с 30 солдатами. Выполняя порученный приказ, Петровский преградил ей дорогу. «Простите, сударыня», — произнес он, — «дальше я не могу вас пропустить». «Разве вы не узнаете меня?» — спросила императрица. «Узнаю, сударыня, но именно вас мне приказано не пропускать». «Кто приказал?» «Мой полковой командир». «И вы осмелились выполнить такой приказ?» Императрица повернулась в сторону солдат, но те ружьями преградили ей дорогу. В эту минуту в залу вошли заговорщики во главе с Бенниксоном, крича: «Да здравствует император Александр!» Увидев императрицу, Бенниксон направился к ней. Мария Федоровна сделала ему знак подойти и приказать солдатам, чтобы те пропустили ее к императору. «Сударыня», — сказал Бенниксон, — «все кончено. Императора Павла нет в живых». При этих словах императрица вскрикнула и опустилась в кресло. Услышав этот крик, обе великие княжны, Мария и Екатерина Павловны, поспешили к матери на помощь. Императрица слабым голосом попросила воды. Какой-то солдат принес полный стакан воды, но Мария Павловна не решилась дать матери напиться из страха, что вода отравлена. Тогда догадливый солдат отпил половину и, передавая стакан великой княжне, сказал: «Ее величество смело может пить эту воду». Оставив императрицу и великих княжон, Бенниксон направился к Александру. Его комнаты находились над покоями императора Павла, и он должен был слышать все, что произошло внизу. Выстрел, крики, падение и стоны умирающего. Он попытался выйти, чтобы оказать помощь отцу, но стража, стоявшая у дверей, не выпустила его. Все меры предосторожности были приняты. Он был пленником и ничего не мог предпринять. Сопровождаемый несколькими заговорщиками, Бенниксон вошел в покои Александра. Крики «Да здравствует император Александр!» дали ему знать, что все кончено, и уже нет сомнений в том, какой ценой достался ему престол. Увидев Палина, он сказал: «Ах, Палин, как ужасна начальная страница моего царствования!» «Ваше Величество», — отвечал Палин, — «последующие страницы заставят позабыть эту первую страницу». «Но поймите же», — воскликнул Александр, — «в народе станут говорить, что я убийца отца!» «Ваше Величество», — спокойно ответил Палин, — «думайте в эту минуту только о том, что вам предстоит». «О чем же?» — спросил Александр, подавленный всем происшедшим. «Ваше Величество, извольте следовать за мною, так как малейшее промедление чревато величайшими бедствиями». «Делайте со мной что хотите», — покорно произнес Александр. «Я в вашем распоряжении». Палин посадил императора в карету, ожидавшую у подъезда, чтобы отвезти Павла в крепость. Александр сел в нее со слезами на глазах. Палин и Зубов поместились на запятках, и карета направилась в Зимний дворец, эскортируемая двумя гвардейскими батальонами. Бенниксон остался возле императрицы, которую Александр успел поручить его попечению. На Адмиралтейской площади были уже собраны гвардейские полки. «Да здравствует император Александр!» — закричали Палин и Зубов, указывая на юного Александра. «Да здравствует!» — повторили батальоны эскорта, и все полки крикнули в один голос: «Да здравствует император!» Александра, бледного, осунувшегося, пригласили выйти из кареты, и тут со всех сторон послышались приветственные возгласы. Они свидетельствовали о том, что, совершив преступление, заговорщики исполнили желание народа. И Александр понял, что, как бы ему ни хотелось этого, он бессилен наказать убийц отца. На следующий день вдовствующая императрица, в свою очередь, присягнула своему сыну. По законам российского государства она сама должна была наследовать трон после смерти мужа. Но, поняв всю серьезность положения, она отказалась от своих прав на престол в пользу сына. Хирург Виллис и доктор Штоф, произведя вскрытие тела императора Павла, заявили, что он умер от апоплексического удара и что рана на его голове — результат ушиба при падении на пол. Между тем заговорщики под разными предлогами были удалены от двора. Одни получили отставку, другие были откомандированы в полки, несшие службу в Сибири. В Петербурге оставался один Палин, сохранивший за собой пост петербургского военного губернатора. Однако его присутствие было живым укором для молодого императора. И тот воспользовался первым удобным случаем, чтобы в свою очередь удалить его. Вот как это произошло. Вскоре после смерти Павла некий священник объявил, что в церкви, где он был настоятелем, появилась неизвестно откуда чудотворная икона, внизу которой начертаны слова «Господь покарает всех убийц Павла I». Узнав, что народ валом валит в эту церковь, Палин и спросил у Александра I разрешение положить конец этим слухам. Допрошенный с пристрастием священник сказал, что он действовал по приказу императрицы-матери и в подтверждении своих слов сослался на такую же икону, находящуюся в ее часовне. Палин приказал отпереть часовню императрицы и, найдя там указанную икону, велел убрать ее. Оскорбленная до глубины души императрица пожаловалась Александру, и тот ухватился за этот предлог, позволявший ему отделаться от Палина. Он тут же послал графу приказ немедленно покинуть столицу. «Я ждал этого», — сказал, улыбаясь, Палин. «И мой багаж уже давно готов». Час спустя граф Палин направил императору прошение об отставке и в тот же вечер отбыл в Ригу. Меланхолия Александра беспрестанно увеличивалась. Пытаясь рассеяться, он очень много путешествовал. Было подсчитано, что он проехал в общей сложности по своей империи и по иноземным странам 200 тысяч верст или 50 тысяч лие. Во время одной из таких поездок он и скончался в Таганроге в возрасте 48 лет.